Ну что, всем привет. После большого перерыва со мной вновь Ксения Ларина. А я с Ксенией Лариной, мы выходим параллельно, каждый на своем канале. Если кто не подписан, немедленно подпишитесь. А Ксения, со всеми прошедшими вас приветствую. А говорить мы сегодня будем вначале о танках.
Да. Я, кстати, хочу сказать сначала тоже всем сказать добрый день, добрый вечер. Рада видеть очень Евгения Алексеевича Киселева в добром здравии. И действительно, про танки хотела тоже начать разговор, чтобы вы про это рассказали. Потому что я-то по своей наивности-то решила, что танки уже поданы, танки уже на танкодроме, уже на фронте. А сейчас вот прочитала перед нашим эфиром, что как минимум 3-4 месяца будет длиться, собственно говоря, вот этот акт передачи. Почему так долго?
А вы знаете вообще, в принципе, с другого начну. Знаете, старый военный анекдот. Что самое главное в танке?
Что-то я... Мозжечок мой помнит, но что не могу воспроизвести. Что
извините
же?
За грубое слово. Главное в танке не обосраться.
Да, это я помню.
Вот, но на самом деле это касается не только тех, кто сидит в экипаже внутри, а в большей степени это касается тех, кто видит двигающийся на высокой скорости танк, который при этом ведет огонь из всех бортовых орудий. Угу. В чем сила танка-то и почему так важно было, чтобы эти танки были предоставлены вооруженным силам Украины? Потому что вот хотите вы этого или нет, но танк и во времена Первой мировой войны, когда они только появились, был едва ли не самым грозным оружием. И во времена Второй мировой войны вот эти вот знаменитые танковые клинья, танковые прорывы и все такое прочее решали подчас исход сражений. И в наше время вот эти самые современные танки «Леопард-2» – это то оружие, которое может принести перелом в войне. А что касается там недели, двух, трех, четырех, ну…
Неважно, да?
Я думаю, подождем. Я думаю, подождем. В чем преимущество? Почему так много разговоров про «Леопард-2»? Потому что «Леопард-2» – это самый быстроходный из имеющихся сегодня в мире танков. Он самый защищенный. Не первый я об этом говорю, об этом уже многие писали и говорили, что… Увы, конструкция российских танков, вот всех этих там, Т-62, Т-72, Т-90. Особенность ее заключается в том, что боезапас, боекомплект танка расположен таким образом, что в случае попадания вражеского снаряда, неважно там какой конструкции, в башню танка, как правило, детонирует весь этот самый боезапас. И вместе с экипажем башню танка сносит. Поэтому так много фотографий и видео можно найти в интернете уже уничтоженных, пораженных российских танков, где танк отдельно, башня отдельно. А вот у «Леопардов-2» конструкция этой башни такова, что боезапас находится совсем в другой части боевой машины. И экипаж даже в случае попадания прямого имеет шанс на выживание.
Обучение тоже должно проводиться с экипажа заново? Или здесь для профессионалов, для людей, которые в танке, что называется, сидели, нет проблемы?
Вот тут я не эксперт, не до такой степени владею тонкостями информации о том, как все это устроено. Нет, понятное дело, танк «Леопард-2», у него несколько модификаций, но даже самые ранние модификации уже нашпигованы различной электроникой, электроникой, предназначенной там, для цели указания, для наводки, для связи со своими войсками, потому что существует в современной войне сложная концепция взаимодействия различных подразделений, принадлежащих различным родам войск, координируются действия танков, непосредственно участвующих в боевых действиях до поля боя, бронемашин, противоракетной, противовоздушной обороны, авиации, ракетных систем залпового огня. Причем все это координируется с помощью специальных программ, компьютерных программ. Mm-hmm. То есть это такая уже, знаете ли, компьютерная война в известном смысле.
Ну, это компьютерная война у леопардов, да. Компьютерная война – это у всего мира и у Украины. А здесь-то вы же видите, какая это война. Здесь закидывают трупами, совершенно бесстыдно и не считая. Собственно, вот и все, и больше ничего. Скоро появятся противотанковые ежи на улицах Москвы, скорее всего, для устрашения населения.
К этому мы сейчас перейдем. Угу. Я думаю, что предвестником появления на московских магистралях ежей или там вот таких вот бетонных пирамид это следующий этап, а пока что мы видим, как на крышах домов устанавливают противоракетные зенитные системы. И я думаю, что это делается для того, чтобы, знаете, чтобы в головах у российских обывателей появился лозунг «Враг у твоего порога».
Сигнал, да-да-да.
Угу. «Враг у твоего порога». Все, война народная, священная война. Да, вот. Мы с вами переписывались незадолго до начала сегодняшней программы. Я обратил же ваше внимание. Не знаю, посмотрели вы ролик или нет?
А вы мне не прислали.
А я не прислал.
Нет, а то обещали я, только.
И все. Обещал и обманул. Ну, вот мужики, они такие. Они обещают, но не
делают. Надо тогда пояснить людям, а то они нас неправильно поймут, что вы обещали и не выполнили.
Нет, дело в том, что меня потряс ролик, который я случайно увидел в интернете. Танковую тему мы покидаем уж, простите нас. Вот. Я думаю, что, завершая ее сразу, хочу сказать, что украинские танкисты, я думаю, очень быстро освоят новую технику, а может быть, уже осваивают. Уже была информация о том, что соответствующие группы уже находятся где-то в Европе и учатся пользоваться танками «Леопард-2». И кроме того, там же важно, чтобы не только танкисты непосредственно умели ими управлять, но и чтобы офицеры, руководящие боевыми действиями, могли использовать танки максимально эффективно. Я думаю, что в этой связи и командиры, и руководители штабов тоже проходят соответствующую подготовку. Я одно могу сказать, что в свое время я разговаривал с летчиками, которые пересаживались с Анов, Илов и Ту на Боинге в гражданской авиации. И они говорили, что, ну да, вообще, конечно, там полагается несколькомесячный курс переподготовки. Но на самом деле любой пилот, который понимает, как управлять самолетом, очень быстро осваивает эту тогда еще малоизвестную советским бывшим летчикам. Речь идет о начале 90-х годов, вот когда наши летчики в гражданской авиации стали пересаживаться на Боинги и Аэробусы. Я думаю, что освоят они это быстрее, чем предполагает, ну, что называется, официальное, рутинное положение, которыми пользуются вот те люди на Западе, говорящие о том, что ой-ой-ой, это так сложно, это вот Полгода надо учиться. Я думаю, что значительно быстрее научиться.
Мне все-таки, да. Сейчас, подождите, про ролик. Все-таки я хочу на танке еще остановиться, потому что все-таки мне все-таки непонятно, почему так долго принималось это решение. Что было самым таким вот важным, что было самой важной причиной, которая не позволяла властям Германии это решение все-таки принять. Даже когда уже и другие страны были за и готовы были отдать свои машины. Даже тогда Германия старалась как можно дольше тянуть с принятием этого решения. Я слышала версию такую очень, ну, связанную скорее с какими-то ментальными вещами, то, что мы не можем быть второй раз бомбить или там убивать Россию, как уже Германия это делала в своей истории в прошлом веке. Ну, как бы я так интерпретирую, но смысл такой. А на самом деле, так ли это? Действительно это удерживало? Или что-то еще?
Вы знаете, нам, людям, которые, как бы мы ни стремились доказать граду и миру, что мы являемся настоящими европейцами, к сожалению, нам, не настоящим европейцам, которые только еще пытаются ими стать, и которые только учатся, порой непонятно, насколько существенны... Знаете, вот какие-то такие идеологические конструкции, насколько важны вещи, которые, насколько важны вещи, которые внедрились в общественное мнение. Вы знаете, типа того, что мы не должны больше воевать на Востоке. Мы дважды воевали с Россией, нам больше с Россией воевать нельзя, как завещал великий Бисмарк. Это кажется какими-то такими смешными и наивными штампами, но на самом деле эти штампы присутствуют, в том числе и в головах определенной, как минимум, части немецкого общества. Так мне рассказывают люди, которые являются частью этого общества или, по крайней мере, давно там живут и немножечко больше нас с вами понимают, как вот устроена немецкая ментальность, ментальность тех поколений, которые действительно принадлежат к числу людей, получивших антифашистскую, антинацистскую прививку, получивших антифашистское, антинацистское воспитание, которые действительно живут в некоторых аспектах своей жизни, той жизни, которая связана с жизнью окружающего их общества, ну вот, исходя из принципа, мы этого больше не должны повторять.
А если Россия никогда фашистское будет государство, они же, или вот это трудно принять?
Сложно дойти, вы понимаете? Да, да. Если люди, живущие в России, никак не могут смириться с тем, что Россия оказалась фашистским государством, то еще более сложно понять это людям, которые были частью, отцы, деды которых были частью нацистского режима. Во всяком случае, были как минимум частью вот этого молчаливого большинства, которое, может быть, и не поддерживало Гитлера, но Гитлеру не сопротивлялось. Угу. Я же напомню, что, если кто не знает, в 1933 году Гитлер стал канцлером Германии, несмотря на то, что его партия не получила даже в Бундестаге, тогда это был Рейхстаг, простите, в Рейхстаге партия Гитлера, НСДАП, не получила большинства. Гитлер получил портфель канцлера Германии, будучи представителем меньшинства, да, не выигравшего на выборах, а дальше уже начал авторитарными методами разрушать и без того слабые институты демократии Веймарской республики и довольно быстро установил нацистскую диктатуру в стране. Вот. При этом рассуждать сегодня о том, а сколько людей было на стороне Гитлера в действительности, а сколько были просто конформистами, а сколько были вот молчаливым большинством или меньшинством, которые не были за нацистов, но и выступали.
Ну, надо как-то встраиваться в нормальную жизнь. Ну,
вот это всего. Да? У нас нет никакой информации. Социологические опросы при Гитлере в Германии не проводились. Но мы, допустим, читали Ремарка и помним, что говорят его герои. Я не знаю, успели вы с тех пор прочитать, как мы на эту Ремарке говорили?
Нет, к сожалению, нет, простите. Ничего так, не так, могу читать, ничего.
Так, так, так да. И не прочли «Тени в раю». Ну, там вот как раз один из героев «Тени в раю» говорит, и я еще раз хотел бы это повторить, что вот он не может забыть орущие толпы.
Да.
И он не может смириться с мыслью о том, что нацисты – это не вся Германия. Он говорит, что нет, я боюсь, что Германия полностью стала нацистской. Что не только нацисты кричали и радовались на митингах в поддержку Гитлера, но и те люди, которые еще недавно никакого отношения к нацизму не имеют.
Вы знаете, я прочитала историческое исследование на тему как раз первой волны эмиграции в 1933 году, когда из Германии хлынули как раз те самые, как мы сегодня называем, креативные классы и интеллектуалы. Это была первая волна, когда они побежали все вот в ближайшую Европу. И ровно точно так же, как и сейчас, рассказывая о кошмарах, которые они видели на улицах своих городов в Германии или и в Берлине, и про то, какая страшная коричневая сила пришла сейчас к власти в Германии, в Европе им говорили, да ладно, да бросьте, да не преувеличивайте, да подумаешь, да как это может быть, чтобы сейчас вот в середине 20 века сейчас там пришла вот эта вот чума, да вы что, да такого быть не может, вы преувеличиваете. И мало этого, говорили про них, что бегут-то в основном из-за каприза, какая-то блажь, ну куда, зачем это они бегут? До тех пор, пока Гитлер не пришел в Европу, в эту же самую благополучную, так точно так же там и сомневались. А так ли это, как рассказывают беженцы из Германии? Так ли это? Может, они преувеличивают? Вот я думаю, что здесь во многом перекликается с нынешними событиями. Сейчас-то уже нет. А вот начало, тоже мы с вами обсуждали, начало войны, февраль-март, когда говорили, да ладно, да бросьте, да ничего страшного.
Все так. Ну, смотрите, Ксения, возвращаясь все-таки к истории про танки. Я бы так сказал. В чем была причина такого упорного нежелания канцлера Шольца и его товарищей по партии принимать решение о передаче танков «Леопард-2» вооруженным силам Украины, а также не только передача этих танков Германии, но дача согласия другим странам, членам НАТО, странам Евросоюза, у которых на вооружении эти танки находятся. И по правилам Германия должна была дать согласие на передачу танков немецкого производства третьими странами в Украину.
Простите, что так долго сидим на этой теме. Мне тоже это важно, я не понимаю. Если эти танки были переданы другой стране или проданы другой стране, тут не суть важно, почему эта другая страна, там, не знаю, Польша, не может ими распоряжаться так, как считает нужным?
Вот не знаю, честно, но очевидно, существуют определенные правила, определенные ограничения. Вот без согласия страны-производителя этих танков или компании, которые эти танки производят, страна не может ими дальше распоряжаться. Очевидно, существуют определенные правила. Предположим, эти танки не просто там проданы, а отданы в лизинг. Знаете, вот как самолеты. Да. Отдаются их производителями, их владельцами в лизинг. То есть они... Ну, что сейчас, кстати, с флотом российских гражданских самолетов произошло? Россия, по сути дела, взяла эти самолеты и угнала. Или угнала, да, вот, потому что эти были самолеты, переданные российским авиакомпаниям, прежде всего Аэрофлоту, в лизинг. Вот, они сказали, мы вам их обратно не отдадим.
Цап-царап, как говорит президент Владимир Путин.
Примерно то же самое, очевидно, есть схожего рода ограничения, что вот танки передаются с условием того, что они не должны дальше продаваться или передаваться третьей стороне без согласия властей Германии или концернов, которые это оружие производят. Возможно, что это не касается не только танков, но и других машин, другой боевой техники, самолетов и так далее. Но я возвращаюсь к вопросам политическим. Мне кажется, что вот в чем причина. Причина в том, что есть ядро, которое представляет часть избирателей и часть активистов социалистической партии, точнее, социал-демократической партии Германии, которая сегодня является в Германии правящей партией, в коалиции вместе с свободными демократами и с зелеными. И вот это вот ядро, оно стоит на таких вот традиционных пацифистских позициях. А именно, что Германия должна проводить во всех сферах чисто миролюбивую политику, что Германия не должна оказывать никому военной помощи, что Германия не должна оказывать, в частности, военной помощи Украине, только гуманитарную помощь. Мы помним, что фактически до начала российского вторжения в Украину, до 24 февраля прошлого года, этот был подавляющий тренд в общественном мнении. А затем, по мере того, как германское общество становилось все более и более информированным о том, что в действительности происходит в Украине, какую жестокую войну Россия ведет против украинского народа, когда стало известно и о военных преступлениях, и о преступлениях против человечности, когда германские политики, которые стали приезжать в Украину, включая лидеров, увидели своими глазами Бучу, Ирпень, поговорили с людьми, которые стали жертвами российских военных преступлений, российских бесчинств, когда увидели жилые дома, разрушенные российскими бомбами и ракетами. Общественное мнение в Германии стало меняться. И вот какая ситуация сложилась. Ну, начались, во-первых, военные поставки. То есть Германия изменила политику и начала потихонечку помогать Украине. Все больше и больше, и больше, и больше, и больше. И сложилась вот такая примерно ситуация, когда, смотрите, христианские демократы, ХДС, ХСС за поставку танков, зеленые за поставку танков, а зеленые входят в правительственную коалицию, свободные демократы за поставку танков, часть социал-демократов за поставку танков. Кто против? Против только вот эти самые упертые пацифисты во главе с Шольцем, если угодно. Против бывшие коммунисты, которые сейчас называются левыми, левая партия Германии. Вот это бывшие коммунисты, бывшие последователи Хонекера и ГДРовского коммунистического режима. И ультраправые, по сути дела, неонацисты. Вот эта партия «Альтернатива для Германии». Угу. И версия такая. Шольц хотел довести ситуацию до того, чтобы сказать своим товарищам по партии, тем, кто его поддерживает: господа хорошие, вот смотрите, в какой ситуации мы оказались. Да, у нас есть принципы, да, у нас есть исторические традиции, но смотрите, мы оказались на одной площадке с правыми радикалами, по сути дела, с неонацистами и с наследниками бывших коммунистов. Вы понимаете, что для нас это в себе таит? Какие чудовищные репутационные потери мы можем понести? На нас будут все потом показывать пальцами и говорить, что вот из-за этих, которые в результате оказались в союзе с неонацистами и с неокоммунистами, из-за этого Украина продолжает нести чудовищные потери и страдания. Ребят, надо поступиться принципами, надо менять политику. То есть, иными словами, политически часть германского руководства во главе с канцлером Шольцем сделали вот такой сложный маневр для того, чтобы их наиболее последовательные, верные, ядро их политических союзников, партнеров, избирателей увидели, что, ну вот, другого выхода нет. Нужно менять политику. Нужно отказываться от былых принципов и действовать в соответствии с реально сложившейся ситуацией.
Это так совпало, что получается такой вот своеобразный подарок ко дню рождения президента Украины Владимира Зеленского. Вот то самое важнейшее, судьбоносное и, хочется надеяться, такое вот переломное решение в отношении военной помощи Украине. Просто хотела сказать, напомнить нашим всем зрителям, которые нас смотрят и в России в первую очередь, что да, сегодня у Владимира Зеленского день рождения, 45 лет, насколько я понимаю, ему исполняется.
Но мы с вами его поздравляем ведь, да?
Это повод для того, чтобы все-таки еще раз посмотреть на этот очень стремительный путь совершенно потрясающего человека. Я не знаю, как вы к нему относитесь. Я так понимаю, что внутри Украины есть самые разные мнения о его деятельности на посту президента Украины. Но сейчас, что называется, не время. Но мне кажется, я вот со стороны смотрю, мне кажется, что это какой-то образ для будущих не только исследований исторических, но и для художественных воплощений. Это путь этого человека, который практически случайно попал на высший пост в руководстве страны, случайно вынужден был всерьез заняться политикой, которую он никогда в жизни не занимался, а исключительно на ниве художественной, что называется, да, и вдруг за считанные месяцы превратился в одного из самых масштабных политиков в мире, и авторитетного, и уважаемого, и человека, который вызывает исключительно восхищение не только у обычных граждан, у тех, кто читает новости, которые понимают, что происходит, но и у коллег своих, у политиков в том числе. Я вот убеждена, что все лидеры мировые, с которыми он пообщался за это время, они вот не лукавят. Я так понимаю, что его поведение в этом смысле безупречно, как лидера воюющей страны, лидера обороняющейся страны, лидера страны, на которую напал страшный враг. Просто молодец. Вот такой вот панегирик, мне хочется сказать, в честь него. Мне кажется, что он достоин самых высоких слов и поддержки, безусловно, как внутри страны, так и в мире.
Ну, я со своей стороны могу сказать, что я когда-то был лично знаком с Владимиром Александровичем, когда он занимался делами чисто телевизионными, был главным продюсером телеканала «Интер», на котором я много лет назад работал в Киеве. Столько воды с тех пор утекло. Мне приходилось, как говорится, мы с ним почти не пересекались, потому что сфера его ответственности не включала общественно-политические программы, которыми я занимался, которые я вел. Но, тем не менее, пересекаться нам по работе приходилось неоднократно. И я могу сказать, что, безусловно, он сильный человек. Безусловно, он лидер. Безусловно, он руководитель. Я знаю прекрасно, что люди в Украине к нему относятся по-разному. Я прекрасно помню, что в 2019 году, когда он в потрясающе высоким результатом победил на президентских выборах. Я напомню, если кто забыл. Во втором туре за него проголосовало 3/4 украинских избирателей, участвовавших в выборах. Никогда такого в истории Украины не было, чтобы победитель во втором туре побеждал с результатом 70, ну там не 75, было чуть меньше, но около 75% голосов поданных во втором туре было за него, и только порядка четверти избирателей поддержали его конкурента, предыдущего президента Украины Петра Порошенко. И очень любопытно было еще посмотреть на электоральную карту. Особенно после первого тура, когда видно было, что победив в первом туре, опередив всех остальных кандидатов, Зеленский выиграл везде, примерно с равным результатом по всей Украине. То есть это ломало представление расхожее о том, что вот якобы там Восточная Украина голосует по-своему, что там сильны якобы пророссийские настроения, Западная Украина голосует по-своему, там Центральная Украина по-своему. Были специалисты, политологи по электоральным делам, которые выделяли, по-моему, до 7 разных географических, политико-географических регионов, в котором, мол, в прежние времена была своя модель, особая модель голосования, а вот тут, вот, понимаете, этот зеленый цвет был, зеленый цвет Зеленского, да, был равномерно нанесен на всю электоральную карту страны. Там доходило там до смешного, что старый Угринов, родное село Степана Бандеры, да, проголосовало на Западной Украине за выходца из Кривого Рога, русскоязычного парня с еврейскими корнями.
Да. Он, кстати, по-украински практически не говорил, когда баллотировался. Ну,
говорил, он
говорил. Но это не, говорил, не так, как
говорил,
сейчас.
Говорил, конечно, хуже, но да, все-таки да. Профессиональный в прошлом актер, ему, как говорится, и карты в руки. Mm-hmm. Быстро и хорошо заговорить на неродном ему языке. Тем более, что он все-таки... Большинство украинцев, даже тех, которые говорят в быту, или раньше в быту говорили по-русски, они все равно все в большей или меньшей степени владеют украинским языком. Так вот, я хочу сказать, что я понимаю прекрасно, завершая эту тему, что многие из тех, кто голосовал за Зеленского, в нем разочаровались, или у них возникло много вопросов к нему. Я знаю, что и сегодня, когда Зеленский является безусловным лидером, сопротивляющийся российским агрессорам, защищающий свою свободу и независимость Украины, все равно у некоторых украинских граждан остаются к Зеленскому вопросы. Но я лично стою вот на тех позициях, на которых стоят многие мои друзья, гражданские активисты, политики, общественные деятели, которые говорят так: мы все видим, мы все замечаем, обсуждать это будем после победы.
Потом
будем критиковать. Потом будем спрашивать, а почему было так, а не иначе. Но сейчас главное сохранить, в том числе, политическое единство украинского общества и победить.
Это, ну, кстати, да.
Все,
ну,
остальное,
кстати,
потом.
Ну, кстати, тут, опять же, вспоминая начало всего этого, Путин, поскольку он привык мерить весь мир по себе, по своему убогому строению его психотипа, он же не сомневался, как и многие другие, что Зеленский очень быстро сбежит, что он испугается, засыт, выражаясь их языком, простите, как вы говорите за мой французский, и исчезнет сразу же вместе со всей своей, со всем своим офисом. И я думаю, что это было Почему что-то мне подсказывает, что это была главная неожиданность для Путина и для всей этой хунты. Они были уверены, они даже уже... У них были готовые формулы, они готовы были уже об этом кричать, что он уже не в Киеве, что он уже сбежал, что его уже там видели на территории, там, не знаю чего, Польши или чего-то. Но все это оказалось абсолютным враньем, и очень быстро стало понятно, что все не так просто. А этот человек не уйдет из города, из столицы, не уйдет. И мне так нравилось вот это его сочетание в нем и политика, и смелого человека, и все равно человека из телевизора, человека в кадре, что ему было важно очень всегда показываться на улице Киева, что он около своего офиса, что он там находится. И до сих пор, я так понимаю, это его такой вот фишка такая, что он обязательно появляется изнутри, из Украины.
Почти ежедневные выступления.
Да, да. Молодец, просто молодец.
Которые он записывает. Ведь это адский труд.
Не то слово, а какое
испытание. Как к нему не относиться, но надо снять шляпу, при том, что человек каждый день почти, там, за исключением, может быть, отдельных дней, когда он слишком занят на каких-то переговорах или куда-то направляется, все-таки из Киева он периодически куда-то едет. Или на фронт, или во Львов, где иногда встречается с зарубежными лидерами, несколько раз такое было. Но в остальные дни он не то что там единожды, иногда по нескольку раз записывает видеообращение гражданам страны.
И, кстати, находят всегда очень точные слова. Вот где бы он ни выступал, и выступает ли он с экрана, обращаясь к своим согражданам, к соотечественникам, или выступает он в разных парламентах мира, он все время находит очень точные слова, которые не могут не тронуть людей, которые это слушают.
Вот это вот сочетание. Я думаю, что Владимир Александрович хорошие спичрайтеры.
Ну и еще момент подачи, вы же понимаете, это же не просто
я
так.
Понимаю, я понимаю, что в любом случае государственный лидер, правительственный руководитель, неважно, там, премьер-министр или президент, даже если какие-то спичрайтеры пишут ему речь, выступление, обращение, ну, как правило, эти люди работают с текстами.
Да. Ну и что мы видим?
Я в свое время, вы знаете, видел тексты выступления Ельцина. Мне когда-то его сотрудники, мы снимали какой-то репортаж о том, как работает аппарат президента в Кремле. Это давно было, там в первой половине 90-х. Вот мне показывали речи, которые вот буквально были испещрены. У Ельцина была такая характерная манера писать крупными буквами. И вот они были буквально испещрены его пометками, какими-то фразами, которые он вписывал на полях или между печатных строк. Я думаю, что Зеленский не просто произносит речи, которые для него пишут даже очень, может быть, талантливые сотрудники, знающие. А для речеписта, для спичрайтера это очень важно, собственно, это часть профессии. Писать не самому, а писать словами своего начальника, человека, на которого он работает, своего шефа, так сказать. Проникать ему в голову и стараться на бумаге излагать мысли так, как человек, за которого он пишет, излагал бы их сам.
Вообще, я хочу сказать, Евгений Алексеевич, что, конечно, все это время, вот почти этот год, уже год будет, как война, да, идет, конечно же, люди, которые сочувствуют и которые чувствуют этот ужас и стыд за, я имею в виду, из россиян, за то, что происходит, и проникаются огромным сочувствием к народу украинскому, не устаем восхищаться, опять же, вот этим вот единением и силой духа, но при этом все равно вдруг оказывается, что И в Украине бывают пятна. Я поэтому не могу обойти вниманием вот эти вот последние новости с кадровыми перестановками, чистками и увольнениями. Потому что для меня это было, честно говоря, прям потрясение. Ну как же так? Ваша страна воюет. Вы же представляете высшее руководство страны. Как? Меня особенно потрясли эти люди, которые там уезжали в эту Марбелью отдыхать с семьей в декабре. То есть я поняла, что на новогодние каникулы, в то время как твоя страна воюет, защищается, и такое происходит. Как это может быть? Есть такие люди? Неужели есть ужасные люди в Украине?
В семье не без урода. Да. В семье не без урода бывают и белые вороны, что называется, в плохом смысле этого слова. Ну, давайте не будем из нескольких отставок делать какие-то там обобщения относительно всего украинского правящего
класса. Нет, конечно, нет.
Его чиновничества, всех людей, которые там сейчас работают в государственных структурах или общественных организациях.
Ну, подождите, их же судить надо.
Кому война, кому мать родная. Да, да. Это, к сожалению, пословица применима к любой стране. Всегда во время войны в любой стране среди любого народа находится какое-то количество нехороших людей, скажем так, мягко, да, нехороших людей, которые пытаются из этого извлечь что-то исключительно своекорыстное.
Ну, значит ли это, что подождите, а судить-то будут их или отставками все ограничится? Тех, кто действовал в коррупционных скандалах.
Не готов это комментировать. Может быть, ограничиться отставками, может быть, ограничиться не только отставками. Может быть,
почему
дело дойдет до суда.
Я хотела постойте.
Я просто не знаю.
Нет, вопрос такой. А почему тоже не сказать? Ну, давайте это потом. Вот сейчас нам не нужно внутри расшатывать ситуацию, как бы выносить ссоры из избы, чтобы люди понимали, что у нас тоже здесь есть проблемы, что есть некая проблема внутри правительства, есть свои воры и коррупционеры. Давайте потом. Почему все-таки решил президент сделать это сейчас? И публично это сделать, и сказать за что? То есть не прятать это от общества,
видимо,
которое...
терпел, да. Терпение лопнуло. Это тоже вполне, знаете, человеческая позиция. Вот я терпел, я один раз... Мы же не знаем, там, может он уже там в адрес кого-то пальцем грозил. Один, другой, третий раз. А потом сказал, ну все, больше, извините, больше терпеть не могу. Терпение мое лопнуло. Получаете, распишитесь. Я не хочу просто выстраивать предположения.
Версии, понятно.
И версии, хорошо. Когда совершенно не владею внутренней информацией на эту тему. Я понимаю, что да, слушайте, коррупция бывает в самых некоррумпированных, самых прозрачных, самых законопослушных странах. Все равно там коррупция бывает и в тех странах, которые там по рейтингу Transparency International занимают самые высокие места и наименее поражены коррупцией. Но даже там бывают скандальные истории с коррупцией на высоком правительственном уровне. Никто от этого, увы, не застрахован. Корысть – один из смертных грехов, от которого человечество не может избавиться с библейских времен. Я, знаете, про другое вас хотел спросить. Я, прежде чем спрошу, одну вещь только хотел сказать. Вы знаете, что касается господина Зеленского и того, как он себя мужественно повел еще в самом начале войны. Это не только для Путина было сюрпризом. Если называть вещи своими именами, это было сюрпризом и для многих нынешних союзников Украины, которые тогда еще колебались, как далеко они готовы пойти в своей поддержке Зеленского, украинского правительства, украинского народа, потому что я прекрасно помню первые недели, когда война только началась, как много было скептиков, как много было пессимистов, как много было людей, которые вот мне лично доказывали. В основном это были иностранные дипломаты и журналисты. американские, европейские, которые убеждали меня в том, что, послушайте, Евгений, ну не удержится Зеленский. Ну, не смогут они отбить российское наступление. Киев падет. Непал за первые 3 дня пойдет через 3 недели. Только когда они убедились в том, что украинская армия способна побеждать агрессора, способна отбрасывать его, когда русские убрались из-под Киева, вот тогда и в Зеленского окончательно поверили, и в украинский народ окончательно поверили, и в вооруженные силы Украины окончательно поверили. Вот тогда действительно и оружие, и боевая техника, и боеприпасы, и все необходимое, вот тогда начали течь рекой. И сейчас, на самом деле, я думаю, только очередные успехи вооруженных сил, только то, как героически вооруженные силы Украины сдерживали наступление и продолжают сдерживать наступление, попытки прорыва на восточном направлении, на Донбассе, только это в конечном счете убедило западные правительства, западных лидеров там, пойти на новые шаги с точки зрения вот, предоставления наступательного оружия, потому что танки «Леопард-2» – это, безусловно, наступательное оружие. Ну и плюс к этому, мне кажется, тут постарались некоторые российские лидеры, включая господина Медведева и господина Володина. Потому как, когда они начали в очередной раз пугать Запад, пугать человечество перспективами ядерной войны, в очередной раз начали рассказывать про то, что ядерные державы войн никогда не проигрывали, хотя это неправда, проигрывали. Франция проиграла во Вьетнаме, простите, в Алжире, Америка проиграла во Вьетнаме, Советский Союз проиграл в Афганистане. Америка потом вместе с некоторыми своими союзниками в НАТО еще раз потерпела неудачу в том же самом Афганистане, вот уже в наше время, да? Вот. Но когда, мне кажется, в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Париже, Берлине услышали вот это вот очередное обрицание, жалкое такое, шкодливое обрицание оружием, доносившееся из Москвы, вот эти вот последние заявления Медведева и Володина, они сказали: не, ребят, мы на этот шантаж не пойдем. Мы будем поставлять Украине наступательные виды вооружений. Вот хочу сменить тему, поскольку время наше ограничено. Вот знаете, что меня неприятно поразило? К вопросу о том, как оппозиционно настроенное по отношению к путинскому режиму россияне реагируют на происходящее в Украине. Вот меня лично неприятно поразило то, что в соцсетях, в российских, как раз в тот день, когда ракетой был уничтожен жилой дом в Днепре, и были чудовищные жертвы, едва ли не главной темой было увольнение актера
Назарова.
Актера Назарова из МХАТа. И интервью Дудя, которое он взял у мало кому известного и знакомого актера Оскара Кучера. Что вы скажете? Не согласны со мной?
Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но я так скажу. Мне кажется, что одно другое одно другому не мешает. Вы знаете, я с этой темой сталкиваюсь уже не впервые. что там увольнение или интервью, этот инфошум, это сотрясание воздуха, конечно же, но это да, это жизнь внутренняя российская, почему ее не обсуждать в конце концов, тем более, что в отношении Дмитрия Назарова, я считаю, что заслуживает всяческого уважения этот человек, который был так подло уволен из-под тишка своим художественным руководителем, когда он в отпуске был, и совершенно очевидно, что за, как они это называют, за антироссийскую позицию, а человек, который не боялся высказываться, между прочим, в открытую, не только стихами и песнями, а просто в открытую говорил это мне лично в интервью. Вот это интервью, которое они мне дали, оно и стало основой для их увольнения и преследования. Потому что не только уволили, его сейчас уже вымарывают из всех фильмов, которые он должен был сниматься и прочее, прочее. То есть волчьи билеты выдают, я думаю, что скоро признают иноагента. Но до этого у нас были точно так же, да, идет война, да, страшная война, да, гибнут люди, мирные люди. Да, безусловно, я считаю, что большое количество людей, которые в России остаются, они все равно, ну, эту боль, они в нее через себя пропускают. Но они же внутри еще и живут. И, конечно же, обсуждают не только войну, тем более, что там попробуй обсуди эту войну. Попробуй обсуди войну, если ты сидишь в Москве. За тобой завтра придут. Завтра же, что мы тоже наблюдаем. Поэтому многие люди, в защиту скажу, они не могут даже писать ничего по этому поводу. Хотя испытывают, я могу себе представить, какие чувства и переживания. Они же все это смотрят. Это же не только мы это видим, которые за пределами России, что происходит в украинских городах. Этот масштаб разрушения, масштаб издевательства, уничтожения, ну, настоящий геноцид. Я вот вчера буквально посмотрела ролик какой-то был про Солидар. Вообще, ну просто даже фундаментов не осталось, даже стен не осталось от домов. Просто какая-то, как будто смотришь хронику времен какого-то там 42-го года средней полосы России, из каких-нибудь деревень. Вот до чего это доходит. Люди это видят, конечно. Но если люди прощаются, там, не знаю, с Вахтангом Кикабидзе, говорят про него прекрасные слова ему вслед уходящему, или говорят слова любви и признания в адрес ушедшей Инны Чуриковой. Это совершенно не мешает им сопереживать и мучиться тем, что происходит сейчас в Украине. Они это другое не исключает. Я это по себе сужу, Жень. Я точно такой же живой человек. Я вся в этой войне. Я надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. Я внутри этого информационного потока живу, я из него не вылезаю. Я из-за этого и канал открыла, потому что не могла это все в себе копить и молчать. Мне нужно было это выговорить, что я и делаю вместе со своими гостями. Но это не мешает мне скорбеть о тех, кто ушел. Да, говорить хорошие слова людям за их хорошие поступки, восхититься кем-то. Ну, и, естественно, лишний раз легнуть какую-нибудь кучеру, так это только в удовольствие. Понимаете? Потому что это повылезало. Вот это вот, они же все повылезали, там же не только кучера, там целая цепочка вот таких вот пятикантропов. Я уж не хочу даже их называть.
А зачем вообще, ну, я понимаю, что вы за Дудя не отвечаете, но зачем вдруг Юрий Дудь, который обычно берет интервью у очень известных и очень раскрученных персонажей, вдруг многочасовой разговор с малоизвестным и не шибко успешным.
Вот видите, актером. Вы тоже поймались на эту удочку. Вот тоже вам хочется про Кучеру поговорить.
Нет, я просто не понимаю. Я не смотрел этого. Знаете, вот,
я вам скажу.
Вот в случае с Леонидом Парфеновым, там кто-то из наших с вами коллег, по-моему, Константин Эрнст, простите.
Господи, что вы говорите? Не пугайте, вы это коллега.
Константин фон Эгерт, извините.
Эгерт, да-да-да.
Оговорка. Да простит меня Константин Петрович. Я его имел в виду. Вот он сказал, что я не смотрел это интервью и смотреть не буду. Мне вполне достаточно того, что написал об этом другой журналист Сергей Медведев, обратив внимание на, ну, скажем так, весьма неожиданную и очень странную реакцию Леонида Геннадьевича на вопрос о том, а о чем вы в первую очередь подумали, когда узнали о войне 24 февраля, и он подумал о том, как жалко там авиакомпанию «Аэрофлот», которая там так замечательно модернизировалась и такие замечательные услуги предоставляла. Ну и там был второй эпизод, связанный с тем,
что... С Чемизовым.
Да, с Чемизовым и с рекламой «Ростеха», от которой никак невозможно было отказаться уже на исходе первого месяца войны.
Есть интервью, ну, которое не стоит это, просто давать.
Это есть, наверное, здесь предмет для разговора, но почему вдруг...
Ну, подождите, дайте я вам отвечу про Дудя, если вы не смотрели. Да. Он вначале там говорит в качестве предисловия, что он очень хотел поговорить с тем человеком, который сегодня разделяет все, что делает правительство Российской Федерации, которое поддерживает эту войну, которое жалеет наших мальчиков, который готов на Донбасс ехать с песнями, с плясками, с чем угодно, а если надо, то взять то, что называется, под ружье и прочее, прочее, прочее. Он сказал, что он обращался ко многим людям, известным, которые вот эти вот певцы войны. Угу. Все отказались, а согласился только Кучера. Идиот. Ибо, понимаете, вот и получил за это. Что, в чем было, почему такой резонанс? Ну, потому что это попытка, да, проникнуть в мозг человека, который является агитатором и пропагандистом вот в этой среде, скажем так, шоу-бизнеса. Скорее так, чем театра или кино. Это скорее оттуда.
Я вас понял. То есть, да. Иными словами, не имея гербовой... Пишем
да,
на простой.
Да.
Но в итоге получили. Интереснее бы было поговорить с Константином Хабенским, угу. которого мы все держали за человека совестливого и порядочного, и который как-то в прошлом... я не припомню, чтобы он в каких-то, знаете ли, там предосудительных историях участвовал. Но вот выяснилось, что он уволил замечательного Дмитрия Назарова.
Ну, там, кроме этого, уже можно много чего предъявить этому Хабенскому, там, начиная все, там не только он, вот все эти люди, которые являются руководителями бюджетных организаций культуры, или как они, учреждения культуры, у них тут вариант два – служить или уходить. Варианта третьего нету. Они все пытаются и лицо сохранить, и прикрыться. Кто чем? Кто ответственностью за мой театр, мои люди? Кто, что я вымарю имя режиссера с афиши, но зато спектакль, я же не снимаю спектакль. Это все туфта, потому что этот монстр, он все равно потребует от вас полного признания, полной любви, полного, если есть в чем каяться, покаяния, или полной поддержки. Так оно и будет. Потому что вот увольнение Дмитрия Назарова, мне кажется, это очень такая знаковая вещь. Это впервые случилось. Впервые. Еще не увольняли. Вымарывали, отстраняли, но не увольняли вслух за антироссийскую позицию. Я думаю, что следующий этап, там, не знаю, подписать какой-нибудь донос или еще проводить какие-нибудь беседы со своими сотрудниками, что тоже уже происходит. Так что здесь никаких иллюзий быть не может. Все руководители государственных театров рано или поздно должны будут либо клясться на крови, как вот этот совбез в начале, перед началом войны, да? Либо принимать решение, пока еще кровью не замазаны твои руки. Я все-таки считаю, что надо понимать, что все, как бы это конец. У тебя нет никаких вариантов. Ну, нету их. Ну, вот как бы ты себя не уговаривай, нету вариантов. Сколько ты не ставь кабаре в этом самом у себя в театре, вариантов нет. Это еще, что еще неизвестно, что циничнее. Ставить кабаре в разгар войны, понимая, что твое государство фашистское, а ты ставишь кабаре, да? Или молчать тряпочку. Не знаю, что честнее. Так что вариантов, повторю, здесь нет никаких.
Ну да, я думаю, что это касается не только режиссеров, не только актеров, но и представителей других креативных профессий, творческих профессий.
Конечно,
да?
Конечно.
Это будет касаться неизбежно и кинематографистов, от рядовых актеров до выдающихся режиссеров и продюсеров, это будет касаться там и литераторов, и издателей, и людей, связанных там, я не знаю, с музейным делом.
Да.
То есть за всеми придут.
Последний курьезный случай, быстренько вам скажу. Вы наверняка тоже помните, кто такие медьки. Поскольку они родились как раз в ту пору, когда вот мы все вот были, активно работали в журналистике. Это вот конец 90-х годов. Совершенно замечательная группа альтернативная из Петербурга. Их лозунг «Медьки никого не хотят победить», который был придуман в 1987 году. И на всех картинках этот лозунг разображался. Сейчас, сегодня, в Москве, в музее состоялась выставка каких-то там альтернативных праздников, куда пригласили и медьков, чтобы они свои картинки там показали. Они поставили картинки. Пришли организаторы и сказали: «Это что это у вас такое написано? Медьки никого не хотят победить, вы на что намекаете?» – говорят им. И что? Убрать эту картину? Убрать. Вот Митя Шагин, который бессменный руководитель этого движения потрясающего и прекрасного, который не политическое вовсе. И в этом, кстати, их большая ошибка. Я думаю, что вот за все надо платить. Не хотели никого победить, медьки, вот и получили. Сегодня этот лозунг они читают так, понимаете? Как какую-то политическую подоплеку. Потому что мы сегодня должны победить обязательно. Как это никого не победить? А нацистов на Украине? А как это? Вы что же, против партии и правительства? Вот вам, пожалуйста. Поэтому придут за всеми, подтверждаю ваши слова.
Ну да, курочка по зернышку клюет. Да. Ведь начинали с малого, а заканчиваем зенитными ракетными установками на крышах московских домов. Да. И, кстати, я же вам так и не рассказал.
Иван... Давайте, это бонус, это наша финальная
точка. Это бонус. Мы начали с ролика, потом увлеклись другими разговорами, и про ролик-то я вам ничего не сказал, а ролик совершенно потрясающий. Оратория из фильма
«Вставайте,
люди, люди русские», «На смертный бой», там, из фильма 1938 года «Александр Невский», где Александра Невского играет...
Николай Черкасов.
Николай Черкасов, да, замечательный, выдающийся советский актер, а гениальный режиссер Сергей Эйзенштейн эту картину ставит, причем эту картину ему дали поставить после того, как его обвинили там в разных буржуазных уклонах и в том, что он там чуть ли не антинародный, и вот в качестве там... попытки наставить его на правильный путь исправления, ему дали вот снять под чутким партийным и советским руководством вот эту самую картину «Александр Невский». И вот эта вот оратория на музыку Прокофьева «Вставайте, люди русские, на смертный бой, на славный бой, на смертный бой». Вот в этой картине она там звучит уместно. А сейчас сделали ремейк, на широкую ногу собрав музыкантов и актеров из разных городов и весей. И
да вот ладно.
Появляется то один музыкант, а кто-то бьет в барабан, кто-то играет на скрипке, кто-то просто поет, и все это смонтировано, и возникает ощущение, что вот вся страна, все люди русские встают на этот самый славный бой и смертный бой за нашу землю русскую. Да. То есть совершенно очевидный, ясный посыл. Попытка обработать общественное мнение в том духе, что у нас идет народная война, и все должны как один отправляться на эту самую народную войну. Это все к тому, что Путин готовится воевать, что называется, до последнего российского гражданина. Это на самом деле и печально, и опасно, и в сочетании с ракетными зенитными установками на крышах московских домов это свидетельствует, боюсь только об одном, что они готовятся к жестокой и самоубийственной войне. И мы к этому с вами тоже должны быть готовы во всех отношениях.
Перефразируя это название этой оратории, «Бегите, люди русские», я бы так сказала, пока еще не поздно.
Ну, или вставайте, люди русские, на смертный бой вот с этим самым режимом.
Не получится, Жень, не получится. Уже всех затоптали. Вот эти вот, которые в бубен бьют и в барабан, уже всех затоптали. Затоптали живых людей. Вот я, кстати, не знаю, вот как вы к этому относитесь. Я считаю, что к этим людям тоже надо отдавать должное их смелости. Это люди, которые приходят до сих пор, вот эти вот стихийно собранные мемориалы в знак солидарности с погибшими жертвами этого страшного удара по Днепру. Но я так понимаю, что в этом есть какой-то общий смысл непокорности. Это есть. Я не верю, что там... Я знаю, что есть претензии к людям. Многие пишут про это, что где же вы, мол, раньше были. Война идет уже год, а вы сейчас только цветочки принесли к Лесе Украинки. Я считаю, что надо людям говорить спасибо и за это. Потому что у каждого есть предел. Кто-то больше просто не может терпеть и молчать, понимая, что он человек растоптан. Людей, русских людей, нормальных людей, растоптали, затоптали эти бизоны, затоптали. И вот вы говорите до последнего русского гражданина, российского гражданина. Я думаю, что это все вернется. Вот того Франкенштейна, которого они собрали в виде вот этих вот армии зэков, уголовников, убийц, это все к ним вернется. В их дома, квартиры, на их улицы, на их крыши вместе с этими зенитными установками. Все это вернется.
Да, будут
хлебать,
россиянам,
хлебать
надо, конечно,
по полной программе. Да.
Надо, конечно, задуматься над тем, что очень скоро, рано или поздно, на улице их мирных городов, пока еще мирных городов, если не украинские ракеты прилетят, да, а это тоже может случиться рано или поздно, если до аэропорта в Энгельсе долетели, то могут и до других мест долететь эти самые украинские беспилотники. Но самое главное, неизбежно вернутся тысячи людей, которые прошли вот эту вот жестокую, бесчеловечную, несправедливую, агрессивную войну, в том числе и уголовников, прошедших через так называемый ЧВК Вагнера, получивших амнистию, помилование, там уж не знаю как, и вернувшихся к своему прежнему ремеслу. И ой, тогда как мало не покажется, дорогим россиянам. Увы.
Ну что, мы должны заканчивать, да?
Да, мы должны заканчивать. Спасибо большое, Ксения.
Спасибо.
Спасибо всем, кто нас смотрел.
Остаемся, да, пожалуйста, лайки, подписки.
Лайки, подписки.
Дорогие друзья, подписывайтесь на Киселева, подписывайтесь на меня.
Подписывайтесь, да, на Ларину.
Спасибо.
И всего вам доброго, несмотря на то, что времена сейчас, к сожалению, недобрые. Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее.
Спасибо.